Братья и сестры, мы сегодня немножко сделаем путешествие в историю. Вот. И потом мы помолимся Господу нашему. Я сегодня хотел поговорить об одной личности. Думаю, для нас она знакомая. Его зовут Валаам. Валаам. Немного истории, ну, что предшествует этим событиям. Вот перед нами карта древнего мира. Братья и сестры, народ израильский 400 с лишним лет находился вот здесь, в Египте. Вот, если кому-то поближе, посядьте поближе, чтобы было вам получше видно. Сюда перешли патриархи в числе 70 человек, и потом они весьма размножились. Но ихнему размножению что еще сопутствовало? Восстали очень злые цари тогда в Египте, и они делали жизнь народа израильского горькою. Скорбей было просто невыносимо. Народ вопиял к Богу, избавление не приходило. Но потом все-таки мы знаем, что Господь посылает Моисея, который вместе со своим братом Аароном, они выводят народ израильский из Египта. Братья и сестры, вот это перед вами, видите, вот как сердечко, да, треугольничек такой, это Синайский полуостров. Значит, они по этому полуострову ходили 40 лет. Хотя земля ханаанская, вот это Израиль, вот это кусочек, такая полосочка, они могли бы пройти, ну, месяца полтора бы, и они уже были в Израиле. Ну, точнее, тогда это, ну, как, да, земля обетованная, Ханаан. Но они 40 лет ходили. А потом уже под конец своего путешествия, когда Господь им сказал, что ну сколько ж вы будете ходить, полно вам ходить вокруг этой горы, идите уже в землю, уже все, все те, которые противились, вымерли, вот теперь, значит, дети должны войти. И они вот здесь вот где-то переходят вот на эту сторону и начинают подниматься вверх, к северу. Это север, это юг, да? К северу поднимаются. Видите, здесь вот написано «Маав и Маамон». То есть здесь жили сыновья Лота. Ну, это тоже уже такие довольно многочисленные племена. Моавитяне и Аммонитяне. И вот они сюда поднялись. И когда царь Моавитский, его звали Валаак, он услышал, что идет народ весьма многочисленный. Противостоять ему невозможно. Он очень испугался. Это вот здесь вот. И тогда он, ну что делать? Войско собрать. Сил не хватит. Евреев миллионы идут. Огромная масса. Вот движется не быстро, но уверенно. Огромная масса. И он сильно испугался. Военной силы нету. Кого-то на помощь звать, видимо, тоже понимает, что ничего не получится. И тогда ему приходит мысль. Позвать одного человека, о котором он слышал, что этот человек может помочь. Каким образом? Он может или благословить, или проклясть. Это пророк, это тот, которого этого человека слушает Бог, и его зовут Валаам. Братья и сестры, Валаам живет, ну, приблизительно вот здесь. Мы не можем сейчас точно определить место, где он живет. Но в основном исследователи ссылаются, что он жил где-то в Верхнем Ефрате. Вот река Ефрат, видите, вот она, Ефрат. И где-то вот в этом месте он жил. Это называется Месопотамия. Вот эта вся область называется Месопотамия. Это где когда-то жили родители Авраама. Авраам вышел вот из Ура Халдейского и вот сюда пошел сюда до Харана, а потом от Харана спустился вот сюда вниз. Это протяженность, ну, больше 2000 километров. Это вот так идти. Напрямую дороги здесь нету. Синай, вот эта пустыня, сирийская пустыня. Там практически, ну, кочевники только могли там где-то проскочить. А так, чтобы какие-то дороги шли вот здесь, вот вдоль реки, и потом опускались вниз. Торговые пути, ну и все остальные. И вот Валаам где-то вот в этой области живет, в Месопотамии. Расстояние довольно большое, да, братья и сестры? Ну, я так посмотрел, ну, около 1000 километров. Это как Ростов-Москва. Ростов-Москва. Большое расстояние. И вот Валак, это моавитский царь, просит Валаама, чтобы он пришел и проклял народ Божий. Братья и сестры, когда пришли князья первые и предложили Валааму проклясть народ Божий, то он говорит: «Я пойду спрошу у Бога, вообще можно это делать или нельзя?» Он приходит, помолился Богу, а Господь ему говорит: «Нет, проклинать этот народ нельзя. Это народ благословенный, его нельзя проклинать, не ходи с ними». Ну и тогда Валаам выходит навстречу своим гостям и говорит, что «я с вами не пойду». «Как не пойдешь? Мы тебе денег дадим, мы тебе все...» «Нет, я с вами не пойду, Бог не хочет, чтобы я ходил с вами». Князья разворачиваются и обратно возвращаются сюда. Но, естественно, Валаак спрашивает: «А где же Валаам? Он не пошел с нами». «Как не пошел? А что ж мы будем делать?» «Ну, не пошел, мы его уговаривали, он не пошел с нами». Валаак еще в большей панике: «Как? А что ж тогда? Да мы ж погибнем, нас никто не спасет». И тогда он предпринимает еще одну попытку, еще более важнее князей, еще более подарков и обещаний, и говорит: «Идите и приведите его ко мне любою ценою. Я его сделаю самым богатым человеком. Я ему хоть что хочет, все дам ему». Братья и сестры, даже вот в самом предложении от Валаака очень, ну, чувствуется какая-то почерк сатаны. Ну, в общем, они пришли. Снова обещание: «Валаам, пойдем. Наверное, для тебя это единственный шанс будет в жизни. Ты станешь самым богатым». Предложение. Ну, он говорит: «Я же вам говорил, я не пойду. Ну, а вообще-то я еще раз прошу у Бога». И вдруг ему Господь говорит: «Иди. Иди». «Идти? Да, иди. Но только ты будешь говорить то, что я тебе вложу твои уста». И Валаам пошел, ну, точнее, поехал. У него ослица была. Братья и сестры, трудно понять вообще, как это, сколько дорогу занимала, ну, времени эта дорога. Вот. Ну, как-то он продвигался вперед, вот сюда. Мы знаем, что в этой истории есть еще одно такое знаменательное событие, когда ослица начинает останавливать пророка. Она сначала останавливает его, помните, как она ушла в поле, да? Он ее загнал обратно. Потом она ногу прижала к стене. Вот он сильно разозлился. Вот и, по-моему, побил ее. А потом она вообще под ним легла. Он взял палку и начал ее избивать. И вдруг ослица говорит: «Валаам, за что ты бьешь меня? Как, за что? Да ты же разве... Кто ж так издевается над людьми? Ну как бы и ты надо мной так издеваешься. А я, говорит, когда-то хоть раз так делала?» «Не делала. А чего ж ты меня тогда бьешь?» И вдруг написано: Господь открыл глаза Валааму, и он увидел, что рядом с ним стоит ангел с мечом, готовый разрубить его. И он говорит: «Валаам, Валаам, да если бы ослица не останавливалась, я бы тебя зарубил». Валаам, видимо, испугался очень сильно и говорит: «Ну, если так серьезно все, я тогда могу назад пойти?» «Нет. Назад ты не пойдешь. Иди, куда идешь, но будешь говорить то, что я тебе вложу». Братья и сестры, думаю, что вот в этом, ну, в этой остановке, ну, как-то чувствуется, ну, серьезность Бога, да? Он как бы снова показывает Валаам: «Валаам, во-первых, ты должен понять, с кем ты дело имеешь». И он показывает свою власть над Валаамом. И вообще над всем. Братья и сестры, ну, когда пришел Валаам к Валааку, вот сюда они пришли, Валаак очень обрадовался. «О, Валаам, что ж ты так долго не шел? Да я ж могу тебя обогатить, озолотить. Счастливым будешь человеком. Что ж ты так медлил? Ну, ладно, ну, давай, ну, скорее». Он ему не терпится. Но мы знаем, что в этой истории Валаам трижды благословляет народ Божий. И первый раз благословил, Валак разозлился. Зачем ты благословляешь? Лучше не говори ни плохого, ни хорошего. Ну зачем ты благословляешь? Мне ж другое нужно. Пойдем еще раз попробуем. Он и второй раз его благословил, народ Божий. И когда благословил третий раз, это получилось еще самое красивое. Он так благословил, такие хорошие слова сказал. Вот об Израиле. И там, братья и сестры, происходит интересная мысль какая. Значит, Валак говорит Валааму. «И сказал, и воспламенился гнев». Это я читаю 24 глава, 10 стих. «И воспламенился гнев Валаака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валаак Валааму, «Я призвал тебя, проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз». Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. Итак, братья и сестры, Валак прогоняет Валаама. Уходи. Вот откуда пришел, туда и иди. В общем-то, интересно, что здесь в этой главе Валаам скажет, я ухожу, и так вот я иду к народу своему. И, в общем-то, расстались они. Братья и сестры, но эта история еще не вся. Эта история не закончилась. Хотя вот здесь вот на страницах встал Валаам и пошел обратно в свое место. То есть он должен был прийти сюда, да? Обратно в Месопотамию. Но мы читаем дальше, братья и сестры, Писание. Смотрите, что здесь есть интересное для нас. Книга чисел, мы переворачиваем несколько глав. Книга чисел, 31 глава. Значит, мы уже говорили, что до вхождения народа израильского остался 1-2 года. То есть это было в самом конце их путешествия. Они подошли, вот здесь Иерихон, вот здесь вот, вот Салим, да, Салим, а здесь вот где-то вот тут Иерихон, вот здесь вот, совсем рядом. Они вот тут перейдут Иордан. Но у них на пути стоят моавитяне и амавитяне. То есть остался 1-2 года до перехода народа израильского. И в 31 главе мы читаем, что Израиль начинает войну с моавитянами, которые там жили, ну, с Мавом и с ними, начинает войну. «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, Еве, Рекема, Цура, Хура и Реву, 5 царей Мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом». Кого? Валаама убили мечом. Братья и сестры, а что здесь общего? Он же должен быть здесь, да? Где-то здесь, а он здесь. Оказывается, Валаам никуда не ушел. Он сказал, что я пошел, а сам не пошел. А куда же он пошел, братья и сестры? А он пошел опять к Валааку. Но уже он пошел не за тем, чтобы опять заходить на гору, там, ну, что-то пытаться сделать. Нет. У Валаама созрел план. А какой план? Вот то обещание, которое пообещал ему Валаак, обогатить, дать ему богатство, вот эту мзду. Что такое мзда? Мзда – это воздаяние. Зарплата, по-другому сказать. Когда человек, ну, что-то сделал, ему надо зарплату заплатить. И вот он захотел все-таки зарплату-то получить. Но надо что-то поработать, как-то надо. А как поработать? Бог не дает проклинать. Эта работа не получается у Валаама. И тогда он находит пути к Валааку, в этот царский дворец, и потихонечку, как, наверное, на ушко, нашептал ему и дает совет, что нужно сделать, чтобы Бог сам отказался от народа израильского. Ну, видимо, он предложил ему, что надо найти хороших женщин, красивых, И там, поближе к этой границе, а там они породнятся, а там они потом потянут их к Ваал-Фигору, и, в общем-то, Бог сам откажется от этого народа. Ну, так оно и произошло. Но мы знаем, что там Финиес восстал, да, против этого всего дела, и остановил это движение. Но, братья и сестры, мы сегодня снова за Валаама. Оказывается, Валаам никуда не ушел. И он вот прельстился этой мздой, прельстился этой зарплатой. Еще одна мысль, братья и сестры, а он успел попользоваться? Может, год? Ну что за год можно успеть сделать, да, ну как бы пожить? Год. И все. А может, даже того меньше. В общем-то, даже если он получил, может, огромное воздаяние, но оно все лежало в этих грудах. Он, ну что он успел купить? Ну шатер еще один там, ну два, ну верблюдов каких-нибудь вместо ослицы своей заменил, да? Ну, может, еще что-то. А в общем-то, ничего не успел. Братья и сестры, ну это как, просто как урок, да, вот, возлюбил. И так мы видим вот на примере Валаама, что он, будучи пророком, вдруг, и может это не вдруг, но с ним происходит такое происшествие. Братья и сестры, вот мы, ну, чуть-чуть просмотрели эту историю. У меня возник вопрос, почему Валаам пошел на это? Почему вот это прельщение мздой неправедной, даже тогда, когда, ну, можно точно сказать, что Бог его останавливал. Останавливал и сам лично останавливал. Потом останавливал его через ослицу. Потом даже уже как бы сам Валаам говорит, беги, Бог лишает тебя чести, Господь, уходи отсюда. Можно было бы уже, ну, как бы, уже третий раз уже, ну, прям явно ему, ну, к его сердцу слова. И даже еще больше, братья и сестры, он, когда последний раз благословляет народ израильский, вы знаете, что ему Господь открыл? Он показал ему Вифлеемскую звезду. Это удивительное пророчество, которое Валаам говорит. Вот там, перед Валааком, он показывает ему Вифлеемскую звезду, которая восстанет когда-то над Израилем. Он видит Христа. До Христа еще 2000 лет, братья и сестры. А он увидел Христа. И кажется, сколько свидетельств ему в сердце, почему же он так поступил? Ну что это за сила такая? Ну неужели он не мог отказаться? Неужели у него чего-то не хватило? Братья и сестры, вопрос непростой. Почему поступил так Валаам? Ну, сказать, что там, может, там сильно много денег, да, как говорит, если тебе не хватает денег, то, значит, надо много денег, да. Вот, но, да, конечно, несомненно, подарки там, наверное, были очень сильные. Но почему он так поступил? Я размышлял, братья и сестры, вот мне, ну, такие вот мысли пришли. Вообще, в нашей жизни, если уже мы делаем как бы небольшую проекцию вот на нашу жизнь, но я как бы все равно отталкиваюсь от Валаама, почему люди сегодня не могут, ну, побеждать какой-то грех, почему люди сегодня не могут трудиться для Господа, как нужно было бы трудиться, ну или свои отношения с Богом. Братья и сестры, всегда стоит один и самый главный вопрос. Это потеря веры. В случае с Валаамом можно предположить, что его жизнь была небогатой. Видимо, как-то Господь сдерживал его такое, знаете, ну, обогащение. Хотя он был известный человек, ну, даже из Месопотамии до Моава, там, 1000 километров, а о нем знают. Но как-то Господь не давал ему материальные богатства. Духовные богатства давал, откровения, все это было. Но Валаам Братья и сестры, при всех своих успехах терял веру. Потому что противостояние вот миру, противостояние дьяволу, противостояние греху всегда связано с верою. Если нет веры, ничто не поможет. Даже будут самые прекрасные лидеры стоять вот на наших кафедрах. Самые, может быть, замечательные какие-то проповеди будут говорить, пламенные. Братья и сестры, если у меня лично нет веры, или она слабая, тогда я предаюсь какому-то, ну, вот этому действию от этого мира, обольщению, прельщению, чему угодно, братья и сестры. Противостоять миру только может вера. Противостоять дьяволу можно только верою. И Валаам, братья и сестры, при всем его состоянии почему-то терял веру. Для него вот не возникла эта мысль, что как-то Господь может устроить его всю жизнь. Что Господь может устроить всю его судьбу. Его, мы не знаем, ну, была ли у него семья, были там еще какие-то родственники, братья и сестры. Но, в общем-то, вот это событие с Валаамом показывает, что Валаам поступает как неверующий. То есть, как будто нет никаких тормозов. Вера нигде не посодействовала, чтобы ему развернуться и уйти. Нигде не посодействовал. Он, даже после того, как мы уже прочитали, ему сказали «беги», а он не ушел и остался жить там, и погиб. Погиб от меча. Братья и сестры, вот вопрос веры, сегодня вопрос, мы о ней нередко проповедуем, братья проповедуют, мы слышим проповеди, но вопрос веры очень сегодня такой актуальный. О какой вере мы говорим? Вере, которая делает нас спокойными в Боге, делает нас, как мы за якорь безопасны, да, вот вокруг нас сегодня бушуют стихии мира, мир сегодня неуравновешенный. Сегодня вокруг нас могут даже близко какие-то, ну, очень сложные вопросы возникать, или в нашей личной судьбе, в пожилых ли годах, или, помните, как-то я рассказывал случай, как у нас одна сестра ушла из церкви, и ей сын сказал: «Вот состаришься, я за тобой их смотреть не буду». Вот он ей так сказал. И похоронят тебя вот под забором, умрешь вот так, и вот как бы нарисовал ей даже картину, где она умрет. Вот под забором умрешь, вот ты будешь лежать, и никто тебя не возьмет. Вот и она так, знаете, вот так это врезалось в ее сердце, эти мысли. У нас когда были похороны, вот сейчас Александр Иванович такую мысль интересную сказал. Ну, в отношении нашей смерти, братья и сестры. Ну, брат Геннадий, вы слышали, что он, как он погиб? Они были в Крыму на отдыхе. Вот, ну и там море. А он такой, 52 года, любит и понырять, и побегать. И он так с подростками занимался, такой очень активный такой человек. Вот как-то такого спортивного сложения. Вот, и он и нырял хорошо, и вот перед ним, главное, дочка нырнула перед ним в это же место. Ничего. Он ныряет туда же и прямо на камень попадает. Ну, и там, знаете, бывало, как-то может кто-то сказать, вот, ну, там, какие-то мысли там сказать, там, как нам надо вести себя или еще. Александр Иванович так сказал мысль. Она мне очень была по сердцу. Он говорит: «Братья и сестры, мы не выбираем, какую смертью нам умирать. Никто из нас не выбирает. И, в общем-то, это не самое главное. Главное, что мы можем выбирать, как мы будем жить. Вот это мы можем выбирать. А как мы умрем? Где мы умрем? Какая, да, может быть, нам иногда рисуется такая картина, вот мы спокойно умираем, вздохнули и перешли, да? Как в одной песне, там, без страданий. Братья и сестры, мы не выбираем. И мы не можем заказать себе, какая будет наша смерть. А вот выбирать жизнь. И вот Валаам, братья и сестры, кстати, у него мысль о смерти тоже у него есть. Да, он говорит, да умру я смертью праведников, он так, да, говорит. Он где-то сказал в своем, что он хотел бы умереть смертью праведника. Братья и сестры, но вот вопрос веры, я вот снова возвращаюсь к этой мысли, сегодня очень актуален для нас, чтобы нам как-то точно переживать сегодня о своей вере, чтобы она у нас не гасла. Вот мы можем быть верующими и со стажем, можем и служение нести, вот сегодня тоже там мысль была. Вот, и, ну, много что мы можем знать, но о вере своей надо заботиться. Наша вера, она подвергается испытаниям. Наша вера может сегодня затухать, как цветочек без влаги. Наша вера может сегодня становиться пустой, мертвой, бездейственной. И мы должны сегодня переживать, в каком состоянии моя вера. Потому что вера, только вера двигает нас. Только вера нас увлекает за Богом. Только верою мы можем что-то преодолеть. Те или иные искушения, только верою. Ни опыт, ни друзья, ни близкие, никто нас не может в этом помочь. И поэтому всякий раз, когда мы проигрываем, братья и сестры, не в свою пользу, когда мы проигрываем, да, когда минусы у нас идут в жизни, то это говорит о том, что нам о нашей вере сегодня надо позаботиться. Что наша вера должна сегодня, ну, как-то подрастать. У меня есть, ну, две мысли, я коротких скажу, братья и сестры. Вообще, что заметил, что особенно сильно укрепляет нашу веру. Вообще, о вере есть очень много мест таких, которые призывают, чтобы вера наша была твердая. Ну, и не только вера, и дух наш должен быть твердым. Ну, я сейчас не буду, как бы, сюда переключаться, вот там, о твердости нашего духа. Вот, но вера должна быть тверда наша. Твердая – это значит, мы должны быть твердыми верою. Вот Валаам, если был бы тверд верою, он бы тогда уже с порога бы сказал, уходите отсюда. Вы что? Куда вы меня склоняете? Как? Отойди от меня, сатана. Ну, вот как бы так, да? Ну, так же, братья и сестры, ну, так же он должен был сказать. А он не говорит так. А почему не говорит? Братья и сестры, веры нет. Сомнения начинают, как будто бы что-то Господь ему не додал в жизни, в чем-то его не благословил. Сам-то он благословляет. Он, как бы, знаете, иногда человек, вот, что ж так, вот я вот все делаю. Как иногда один говорит, я вот тружусь, одни удары получаю. Я так немножко всегда, чуть-чуть со смущением слушаю, иногда кто-то говорит, вот я так тружусь, одни удары получаю. Ну, как бы хочет сказать, что вот лучше не трудись. Вот это делаешь добро, и что? А ведь таких разговоров немало, братья и сестры. Вот может быть, что-то подобное было у Валаама. Я говорю, может быть, мы не можем заглянуть сегодня, ну, в его сердце, но просто, как говорится, по факту мы уже смотрим, что Господь даже на самом последнем пике показал ему Иисуса Христа. Показал ему Вифлеемскую звезду. Смотри, Валаам, кого ты видишь? Вижу его. И что? Ну, как бы, ну верь же дальше. Ну, ты ж видишь, ну. Видите, братья и сестры, вера, она не на видимом строится, она на невидимом. Ну, и две мысли скажу. Вот что нашу веру сегодня может укрепить? Братья и сестры, у нас сегодня не разбор, но, может быть, вы еще подскажете какие-то мысли. Я скажу две мысли, а вы сейчас тут, если сейчас вам придет какая-то мысль на сердце, то мы перед молитвой можем, ну, поделиться, хотя бы, может, несколько мыслей еще сказать. Вот первое, на что я обратил внимание, где вера наша утверждается. Братья и сестры, когда мы откликаемся верою на какой-то призыв Божий, ну, и я имею в виду в добром, Ведь Бог не всегда называет нашу фамилию или наше имя, не говорит там Лариса, там или Вася, там или Петр, давай, да вот это надо сделать. Очень часто призывы Божьи, они звучат, ну как будто бы, ну как для всех, да, призыв, вот для всех. Но когда человек верою применяет слово, слышанное к себе, как написано, растворяет верою, к себе растворяет. И когда откликается на этот призыв, то ли это призыв к молитве, то ли это призыв к какой-то добродетели, то ли это призыв, может быть, ну, к чему-то, к участию какого-то, к какому-то сожалению. Ну, здесь можно, это масса, каждое собрание, у нас звучит какой-то призыв, братья и сестры, каждое собрание. И когда человек верою воспринимает это как призыв к себе, то его вера утверждается. Когда он молчит и не применяет к себе это, его вера не утверждается. Она потихоньку уменьшается. Я, братья и сестры, не знаю, на каком проценте она уменьшается, но она чуть-чуть становится меньше. Всякий раз, когда я не откликаюсь на призыв Божий, моя вера чуть-чуть уменьшается. Когда я откликнулся, она, наоборот, утверждается. Всякое место, говорил вот Господь еще народу Божьему, вот на которое наступит нога твоя, это будет твое место. То есть нужно было наступить верою. Он говорит, вот ваша вся земля. Кстати, вы знаете, что Израиль, братья и сестры, они во времена Иисуса Навина, они перейдут здесь Иордан, но не захватят совсем немного. И когда Иисус Навин уже будет умирать, он скажет, ой, сколько еще незахваченного, сколько еще нужно захватить. Братья и сестры, знаете, кто больше всех захватил? А? Соломон? Значит, больше всех захватил Давид. Давид, он захватил, ну, вот такой где-то участок, вот до сюда где-то. Очень, очень много. Больше всех Давид захватил. Из всех царей никто не наступал так верою на обетование Божие, как Давид. В общем-то, Господь вот эту всю землю, Он до самого Евфрата дал землю. Вот эта вся земля, это как бы принадлежит, ну, я там сейчас не знаю границ там всех этих, братья и сестры, но до самого Евфрата, Он сказал, ваша земля. Да, от Средиземного моря до Евфрата. Давид не дошел до Евфрата, но захватил больше всех. Больше всех. Больше него никто. Все остальные потом сдавали. И по сегодняшний день. Братья и сестры, вот первая мысль. Вера утверждается там, где есть согласие. Там, где человек растворяет верою вот призывы Божии к себе лично. Конечно, очень хорошо, когда нас лично просят. Это еще один вопрос. Это тоже утверждает нашу веру. Когда меня попросили, да, и я сделал. Когда мне сказали, и я откликнулся. Когда, как бы, на меня намекнули, и я согласился. То есть, это очень хорошо тоже, братья и сестры. То есть, всякий раз там, где есть наше согласие, и мы верой воспринимаем, что это как от Бога принимать это дело. Как от Бога, братья и сестры. Вот это утверждает нашу веру. Потому что мы не можем заглянуть, иногда, знаете, как иногда люди ну, думают, как будто бы, ну, как будто заглянуть, вот мое ли, не мое ли. Там, где есть согласие, как вот мы у пророка Исаия читаем очень замечательные слова, он слышит, кто пойдет для нас, кого мне послать, кто пойдет для нас? И он говорит, вот я, пошли меня. И еще на одну мысль, братья и сестры, обращу внимание, где наша вера утверждается особенно сильно. Вот апостол Петр говорит в своем послании, во втором послании, в первой главе, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Братья и сестры, нередко Слово Божие для нас не является ну, таким вот ориентиром, как вот здесь написано, светильник в темном месте. В жизни человека бывает немало темных пятен в его душе, в его сознании, в его познании. Он не может как бы найти, ну, состыковать те или иные вопросы. Но когда он начинает, как говорится, день и ночь искать в Слове Божьем, как светильник, ответы на свои вопросы, его вера обязательно утвердится. Там день начнет расцветать. Там зайдет вот эта утренняя звезда, которая озарит. Озарит, как мы возрадуемся, да, как вот, помните, волхвы увидели звезду и возрадовались, как чему-то, чему у них, чему они возрадовались? Звезду увидели. Братья и сестры, вот когда человек в своей жизни начинает вот так искать в Слове Божьем ответы, не, даже не просто читать на своем месте чтение Писания, а когда он обращается как к светильнику: «Господи, у меня есть вопросы, у меня есть переживания, подскажи». И он ищет там, в Слове Божьем, ответы на свои переживания, на свои вопросы, то вера такого человека, несомненно, утвердится. И он будет знать, да, куда идти. Потому что днем всегда видно, куда идти. Это ночью не видно. Вот когда темно, не поймешь, куда идти, направо, налево. А если еще в каком-то пустом месте, вообще запутаться легко. Братья и сестры, так и в духовной жизни. А когда день, ты знаешь, что тебе делать. Ну, вот такие мои две мысли, братья и сестры. Что могло бы, да, ну, если мы говорим по примеру Валаама, то есть как нашу веру сегодня утвердить, когда столько звучат предложения со стороны этого мира, когда столько сегодня различных, ну, опасностей в это последнее время. То есть вера наша утверждается через согласие на призыв Божий, и вера наша утверждается, когда мы Писание изучаем, вот ищем там ответы, и обращаемся к Нему как к светильнику, который просвещает наше сердце и дает нам вот ясные ответы на наши духовные вопросы. Братья и сестры, пусть нас Бог благословит. Мы сейчас помолимся, чтобы вот нам в наше время, мы, оно называется оно последним, опасным, тяжелым, вот, и оно очень сильно завязано с верою. Действительно, сегодня мы живем в то время, когда люди теряют веру. При всем обилии собраний, общении, Библии, литературы, всего, ну, что угодно, да, кажется, наоборот бы вера сегодня должна вырасти. А смотришь, веры сегодня как-то какой-то дефицит. Люди верою или дела веры, они становятся редкие, становятся как будто бы для нас, ну, какой-то историей древности. Вот раньше, да, да, люди там были, вот такие верующие, вот такие дела, подвиги совершали. Пусть и нас, братья и сестры, Господь, ну, как-то вдохновит, чтобы мы заботились о нашей вере, совесть свою хранили, вот в Слове Божьем находили ответы, они там есть, братья и сестры, на все вопросы нашей жизни в Слове Божьем есть ответы. Чтобы согласие наше мы делали не по расчетам, не так вот, как по математике там, а делали верою, вот что Бог, Он нас не оставит. Я в одной книжечке читал там предисловие, там один брат, миссионер в Китае, говорит: сегодня люди говорят о большой вере. Нам, говорит, не просто нужно заботиться о большой вере, нам нужно заботиться о вере в большого Бога, который может все, который сегодня решает любые вопросы в жизни. Вот о такой вере нам нужно заботиться, переживать, каждый день взывать к Богу, чтобы Он умножал в нас эту веру, укреплял, вот, и поддерживал тех, кто, может быть, эту веру теряет вот сегодня в жизни. Давайте помолимся, и наших братьях помолимся, чтобы их Господь тоже благословил верою, вот Божьим благословением, чтобы они не унывали, вот делая служение, совершая, а чтобы радовались и верою,